Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов одна минута в Петербурге. Всем добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга», бывшего «Эхо Петербурга», которые сейчас существуют в таком вот виртуальном интернет-пространстве. Но слушать нас можно не только на YouTube, и не только слушателям «Эхо», но и слушателям большой метавселенной «Эхо» в приложении. Подключайтесь к нам, ставьте приложение, если еще нет. Оно работает почти как радио или как «Эхо», того самого «Эхо». Друзья, сразу же напомню про лайки на YouTube. Это очень важно. Я знаю, мне периодически говорят, почему перед программой ведущий сразу же говорит: поставьте, пожалуйста, лайки, потому что так увеличивается количество зрителей и во время прямой трансляции, и после этого, поэтому прошу вас, поддержите нас. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, политик, заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлотберг. Лев Маркович, приветствую вас.
Арсений, здравствуйте, и все, кто смотрит и слушает «Поиски выхода», здравствуйте.
Ну вот давайте с вами этот выход попробуем как-то обсудить, найти его, кажется, пока никому не удается в ближайшие, последние годы и в ближайшие годы, не знаю. Вообще, кстати, вот, раз мы про это говорим, вот как думаете, ситуация в мире, вот я не знаю, с кем не разговариваю, может быть, у вас другой взгляд, но предположу, если честно, что вы тоже оцениваете не только ситуацию в России, не только российско-украинскую войну, но вообще все, что происходит в мире, сложности с Китаем, Ираном, то, что происходит в политике Соединенных Штатов Америки, арабо-израильский конфликт, который вышел на новый виток, да? В общем, как-то все тяжеловато в мире, совсем не так, как казалось, это было там лет 15 назад. Про какой-то кризис и идей, и про какой-то кризис ценностей, про какой-то кризис экспертизы. В общем, говорят об этом очень много, поэтому ищут выход тоже очень многие. Эта тема актуальна. Как вы думаете, мир вообще все-таки сейчас идет в каком направлении? К тому, что выход будет найден в сторону продолжение какого-то гуманистического развития человечества, или к тому, что какой-то будет еще более серьезный кризис, еще хуже все будет?
Это можно говорить весь последующий час, Арсений.
Да? Так давайте начнем, а дальше у нас будут актуальные события, будут вплетаться в наш разговор неизбежно.
Любое движение мира – это поиски выхода, это поиски следующего шага. И мир уже изменился. Тот самый Ялтинско-Потсдамский мир 1945 года изготовления, он завершен, он распался. Мир не существует, уже не живет по тем правилам, которые были установлены после Второй мировой войны. И, кстати говоря, именно в этом обстоятельстве кроются высочайшие риски, в том числе риски Третьей мировой войны. Потому что по существу сейчас на практически всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, пожалуй, идет борьба за передел мира, за политический передел мира, за новое мироустройство, за новые центры и полюса влияния. Мы видим, кто-то говорит про однополярный мир, кто-то про двухполярный мир, а кто-то, тактично не упоминая число полюсов влияние, говорит о многополярном мире. Это все разговоры, безусловно, отражающие намерение изменить существующее и уходящее устройство мира. Эти перемены неизбежны. В мир середины 20 века не то, что невозможно вернуться, мы уже вышли из этого мира. Не потому, что закончился 20 век. Политически, судя по всему, 20 век нас не отпускает. Нашу страну совершенно точно. Украину не отпускает, значительную часть Европы не отпускает, Америку не отпускают. Но с точки зрения перспектив, мир в поисках другой организации, глобальной организации. И именно вот за эту новую систему мироустройства идет борьба, идут войны, идут столкновения политиков. И я думаю, что в ближайшие годы, притом эти годы в моем понимании в двузначных числах, не несколько лет, а свыше 10 лет, чтобы не создавать ни у кого иллюзии того, что можно встретить Новый год с новым миром, ближайший или следующий. Нет, к сожалению. Вот за это идет борьба, настоящая борьба. Борьба с кровью, борьба с жертвами, борьба без правил, потому что старые правила разрушены, старые правила не работают. Никто об этом вот совершенно внятно никаких политических решений не принимал. Даже Организация Объединенных Наций не принимала решения о том, что политические договоренности 1945 года, на которых, собственно, и базируется Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности, больше не действуют. Таких решений нет. При этом все понимают, что старый мир закончился. И все, практически все, участвуют в борьбе за место своей страны, а часто не только своей страны, в этом новом мире. К сожалению, к огромному сожалению, большинство государств умеет бороться за новый мир только с помощью оружия, только с помощью крови. И в этом смысле мир рухнул в 20 век и вернулся к переоценке последствий Второй мировой войны. Эта ситуация страшная на самом деле. Мы об этом говорим в простых словах, но эта ситуация страшная, потому что она действительно чревата Третьей мировой войной. Ставки таковы, что устройство мира сейчас определяется на десятилетия вперед. А когда таковы ставки, то находятся политики, которым плевать на любые правила, плевать на любые жертвы, вообще плевать на цену этой борьбы. Они хотят войти в бессмертие любой ценой. И вот эту любую цену мы сейчас переживаем и проживаем. Не наблюдаем, а переживаем и проживаем. Потому что мы внутри этой катастрофы.
На ваш взгляд, то, что мы оказались в этой точке, это вина тех, кто создавал вот эту, ну, назовем ее, да, Ялтинско-Потсдамской системой, да, вот эту систему международных отношений после Второй мировой войны, или это вина, например, ну, каких-то современных лидеров, да, которые вот в погоне за бессмертием, как вы сказали, готовы без всяких сожалений, без всяких каких-то отношений гуманистических человеческой жизни, да, вписывать себя в эту историю, развязывать эти войны. Где надлом произошел? Или, может быть, надлом находится вообще в другой какой-то плоскости того, что ценность человеческой жизни в принципе без каких-то, например, вот долгих масштабных войн, которые потрясали мир, она надломилась и как будто бы не стала такой осязаемой?
Не нужно винить в бедах, трагедиях, катастрофах 21 века, политиков 20 века, которые прожили Вторую мировую войну и завершили ее так, как завершили. Вторая мировая война завершилась пактом государств-победительниц. Германия не участвовала в переговорах об организации нового мира. Она существовала и выживала в тех условиях, которые ей продиктовали ультимативно, без какого бы то ни было диалога, страны-победительницы. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Это были их условия. Это была антигитлеровская коалиция, в которую, напомню, в которую входило 53 государства на момент завершения Второй мировой войны. И они продиктовали свои условия побежденной стране. Отличие нынешней катастрофы от прошлой заключается в том, что в этой катастрофе не будет победителей. В этой катастрофе проиграют все. В течение уже...
То есть, ну, почему? Потому что нету...
Арсений, я сейчас поясню.
Хорошо.
Очень много в течение последних 2,5 лет. И причины понятны. Эти причины эмоциональные и объяснимые. Многие люди пытаются объяснить происходящее сейчас в логике Второй мировой войны. Что это так идет, и это так завершится. И в связи с этим взглядом раскладывают роли. Кто сегодня кто? Это совершенно безграмотный подход. Как бы я ни сочувствовал, возможно, некоторым из этих людей, особенно тем людям, кто понес жертвы, личные жертвы, я им соболезную, это страшная трагедия, и ничто никогда не отменит этой трагедии. Но нужно понимать, что 21 век развивается по другим законам. В нынешнем конфликте не будет победителей. Ни одного. Ни одно государство не выйдет из этого конфликта, как государство, победившее какие-то другие государства. Изменилась внутренняя структура мира. Отсутствие полностью черного и полностью белого полюса вот в этом новом создающемся мироздании. Конкуренция за центры влияния, готовность десятков государств, невзирая на человеческую цену, создавать новые политические коалиции, в том числе вокруг России, невзирая на то, что происходит, в том числе не принимая во внимание человеческие жертвы. Это новая ситуация. Эту новую ситуацию многие политики, журналисты, рядовые люди отказываются принять, потому что эта ситуация не вписывается в категорию справедливости. Потому что по справедливости кто-то должен победить и кто-то должен проиграть, а победить должен честный и, соответственно, организовать честный мир. Никто не ставит под сомнение честность победы держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Но этот ялтинско-потсдамский мир продержался менее полувека. Строго формально он рухнул после распада Советского Союза. Тогда нужно было лидерам мировых государств понять, что изменилась одна из ключевых доминант мира. Ушло ультимативное противостояние Советского Союза и Советского Блока, и Соединенных Штатов Америки, и Западного Блока. В тот момент нужно было строить архитектуру нового мира, в том числе совместную систему противоракетной обороны. Когда специалисты по безопасности, тот же самый академик Алексей Арбатов, говорили о том, что это единственная возможная стабильная и непоколебимая гарантия мира, их либо не понимали, либо считали, что эти люди живут вне реальной политики. А представьте себе, вариант гипотетический, он сейчас уже невозможен. Где-нибудь в конце 90-х годов, потому что это вопрос очень долгих переговоров, да хоть в начале 2000-х, неважно, после 91-го года. Россия, страны НАТО подписывают договор о совместной системе противоракетной обороны Европы. Понятно, что возникает вопрос, а кто противник, если создается совместная система противоракетной обороны. А неважно кто, марсиане, извините, неважно. Но создается общая система безопасности. Буквально от Бреста, только того Бреста, французского Бреста, до Владивостока. И представьте себе, внутри вот этого антиядерного зонтика какие-то военные действия. На земле, в воздухе, на море, где угодно. Они невозможны. Потому что действует общее управление войсками, в том числе ядерными силами, общие штабы, общие учения, общая система организации войск, которые приводятся к единому алгоритму, иначе невозможно взаимодействовать. Ну и где здесь место для войны? Здесь нет места для войны, она физически и политически невозможна. Вот 90-е годы являются моментом упущенного глобального шанса на долговременный мир. Глобального. Все ведущие политики того времени, включая российского лидера Бориса Николаевича Ельцина, американских президентов, лидеров ведущих западных стран, Германии, Италии, Великобритании, Франции, вот этих государств, на которых держится единство Европы, которые извлекли самые жестокие уроки из Второй мировой войны. Они тогда, испытав облегчение, впав в иллюзии, подумав, что ну все, пережили чуму коммунизма, дальше чумы не будет. Вот, а чума была впереди. Вот была решающая точка. Эта точка пройдена. Вернуться в нее в ближайшие десятилетия невозможно, пока не закончится поколение тех, кто пострадал сейчас. У кого погибли родные, кто видел смерть, кто хоронил детей. До тех пор, пока это поколение не станет поколением уходящим, вернуться к вопросу о глобальном мире невозможно. Поэтому то, что мы видим сейчас – это попытки, понимая, что старого мира нет, построить другой мир, но теми же способами, которыми был построен мир, который рухнул. Вот проблема человечества. Вы совершенно правильно говорите о ценности. Просто абсолютно правильно. Главная ценность, которую извлек мир после Второй мировой войны, после неизвестного до сих пор непосчитанного числа погибших, потому что каждый год уточняются цифры. Уже даже когда говоришь свыше 50 миллионов, понимаешь, что цифра не точна. Сколько? Никто не знает. Сколько миллионов павших солдат лежит на территории бывшего Советского Союза от белорусского Бреста до Москвы и Волгограда? Сколько? Сколько их в северных болотах? Сколько? Сколько их в Псковской области, которая более 3 лет была под оккупацией? Уже невозможно посчитать, уже эти кости истлели. И архивы, к сожалению, невосстановимы. Многие архивы невосстановимы. И возвращаясь ко Второй мировой войне, увидев этот ужас, пережив его лично, ведущие лидеры мировых держав пришли, выстрадали тот самый лозунг, который стал лозунгом западного мира по отношению к войне. Никогда больше. Никогда больше. Потому что этот ужас нельзя было больше допустить. И вот этого никогда больше хватило ровно на те десятилетия, когда миром управляли люди, пережившие войну, хоронившие близких, лично бывшие на фронте. Эти люди ушли и, к сожалению, не смогли передать эстафету этого сокровенного знания о недопустимости войны следующим политикам. В 90-е годы была еще инерция. Все повторяли за своими предшественниками. Никогда больше. Недопустимо. Не может быть. А потом пришли
другие. Лишь бы не было войны. Да.
Лишь бы не было. Конечно. Арсений, вы буквально сняли меня с языка. На Западе это было никогда больше, а в России это стала строка из песни Валентина Толкунова, лишь бы не было войны. Это стало квинтэссенцией общественного сознания. То есть, может быть все, что угодно, но только чтобы не было войны. Делайте, что хотите, но только чтобы не было войны. Стройте любые политические здания и системы, но лишь бы не было войны. Вот этот ограничитель, который был абсолютным, он был точкой согласия самых разных людей, разных политических взглядов, разных культурных сообществ, очень разных людей. Но на недопустимости войны сходились все. Но 21 век сломал эту границу, эту стену, на самом деле стену, отделяющую мир от войны, жизнь от смерти. И по подсчетам нобелевских лауреатов, 51 человек, потом даже была цифра 52, подписали воззвание с требованием о немедленном прекращении огня не только в боевых действиях между Россией и Украиной, но также в боевых действиях на Ближнем Востоке, в секторе Газа. Они подсчитали, что в мире тлеют 55 очагов Третьей мировой войны. 55 очагов. И написали очень серьезную мысль. Не очень глубокие критики этого обращения на эту мысль вообще не обратили внимания, что в 21 веке больше нет региональных войн. Это одна из ключевых и очень глубоких мыслей обращения нобелевских лауреатов. Ее не заметили, ее не оценили. Люди перестали считывать глубокие вещи, которые написаны простыми словами, изложены простым языком. А сказана глубочайшая вещь. Любой из 55 военных конфликтов сегодня является уже сейчас источником и возможным поводом для Третьей мировой войны. Вот это место пропустили практически все. Я благодарен нобелевским лауреатам за то, что они совершили это действие. Там ведь мне тоже кажется, что не все детально посмотрели список подписантов. Там очень разные люди. Не только люди разных поколений, разных отраслей знания. Там разные люди по своему общественному капиталу и по своим общественным взглядам. Они объединились под главным призывом. Призывом к миру. Ведь не случайно говорят, что премия мира среди нобелевских премий – это старшая премия. Она не влечет за собой, она не присуждается за интеллектуальное открытие, за некое научное знание, которое становится уникальным вкладом в прогресс человечества и в цивилизацию. Нет, Нобелевская премия мира присуждается за одну вещь, за единственную вещь – за спасение человеческих жизней. Буквально только за спасение человеческой жизни. Лицом этого обращения в России стал Дмитрий Муратов, журналист, лауреат Нобелевской премии мира. И это не случайно. Это абсолютно не случайно.
Лев Маркович, вот попробую немножечко встать на сторону оптимистов. Да? Почему мне кажется, что, ну, смотрите, война в Украине, ну, рано или поздно, год или два, ресурсы иссякнут, может быть, что-то произойдет внутри России, да, какие-то элитные конфликты или с экономикой что-то будет, а может быть, Путин умрет, просто в какой-то момент это произойдет. Ну и понятно, что мира, ну точнее, добрососедских отношений между Россией и Украиной в ближайшие там десятилетия ожидать не стоит, но какая-то линия соприкосновения останется, горячая фаза войны закончится. Китай, Ну, либо захватит Тайвань, либо не захватит, но, в общем, дальше не пойдет. В Америке выберут таки президента, и, может быть, он будет чуть-чуть помоложе, да, или она будет чуть-чуть помоложе. И, в общем, действительно, все вот эти вот события, они непростые, сложные. Безусловно, погибнут люди, к сожалению, мы понимаем, что это происходит сейчас. Но в итоге, ну, как-то все более-менее нормализуется. Вот эти вот сложные, долгие бюрократические аппараты ООНа, европейские, американские, как-то медленно выработают новую систему, ну, потому что все-таки, как ни крути, все заинтересованы в том, чтобы торговать друг с другом, потому что мир глобальный, люди привыкли к, в общем-то, растущему уровню жизни. Тех, у кого хороший уровень жизни, не готовы им жертвовать, они хотят пользоваться всеми благами современного мира. Самоубийц, которые готовы запускать ядерные бомбы, в общем, наверное, не так много, и возможно, что вокруг них есть люди, которые хотят жить, которые не дадут им нажать на эту страшную кнопку. И, в общем, этот, может быть, не самый с моральной, там, этической точки зрения чистый мир, где во главе его стоят какие-то люди с прекрасными лицами, но продолжит существовать просто потому, что человек все-таки хочет жить, а не умирать, и хочет пользоваться тем, чего человечество уже достигло, а не погрязнуть в каких-то бесконечных войнах и конфликтах, которые ведут, в общем-то, исключительно к снижению уровня жизни, а не к его улучшению. Ну вот, может, так все потихонечку и рассосется. Мир будет, конечно, да, не блестящий, но такой чуть-чуть серенький, но в общем, может, это и нормально, неплохо, в общем, без каких-то кровавых потрясений.
Арсений, вы сейчас за несколько минут перечислили энциклопедию человеческих иллюзий в 2024 году. Просто вот через запятую. Можно выстроить по алфавиту, снабдить, что называется, справками и...
Давайте попробуем. Издать, почему иллюзия?
Да, издать энциклопедию.
Дело в том, перед тем, что... как Лев Маркович сейчас развеет эти иллюзии, друзья, я напомню, что поставьте, пожалуйста, лайки нашему каналу, если вы хотите его поддержать и можете финансово. Здесь у нас на YouTube тоже все написано, как это можно делать. Спасибо, что вы нас поддерживаете. В общем, все возможности у вас есть. В чате я скажу людям, что я задам обязательно ваши вопросы чуть-чуть попозже. Лев Маркович.
Каждому живому человеку хочется верить, что самое страшное обойдет его стороной. Сам останется жив, родные и близкие останутся живы. Вот я смотрю на улицу, вот, в Пскове почти 30 градусов тепла, солнце. Люди идут в летней одежде, с детьми улыбаются. Все зеленое. Лето. Мирное лето. И пока человек живет в своем мирном лете, ему хочется верить, что беды, несчастья и трагедии не занимают в мире много мест. Потому что если бы они занимали бы много места, они коснулись бы человека лично, физически коснулись бы. А если пока не коснулось, то значит это терпимо. Значит, можно как-то пережить. Ведь логика пережить время и дождаться лучшего – это логика избегания правды, но при этом это логика сохранения человека в некой психической безопасности, потому что невозможно каждый день круглосуточно проживать трагедию мира так, как ее проживают те, кого она коснулась непосредственно. Человек не выдержит, он просто сойдет с ума. То есть реакция избегания ужаса, психологического избегания ужаса, она естественная реакция, и она свойственна людям в любых странах, не только в России, но в любых других странах. Это реакция самосохранения. Поэтому люди надеются, что да, наверное, еще какое-то время должно пройти, но давайте думать, что это будет не 10 лет, а 1 год. Давайте думать, что случится какое-то совершенно непредсказуемое событие, и вдруг все встанет на свои места. Будет как прежде. Как прежде. Помните, чем заканчивается чеховский дядя Ваня? Когда Соня утешает дядю Ваню и говорит, все будет по-старому, мы будем жить по-старому. Да, и ты отдохнешь, дядя Ваня, ты отдохнешь. Чехова надо читать, пересматривать и переосмысливать, сколько прошло эпох, не просто лет эпох, а вся русская классическая литература актуальна, потому что она о главном, о человеческом страдании. О человеческом страдании. Я думаю, что нам предстоит очень долгая и очень тяжелая эпоха. Долгая.
Но вы сказали,
я не хочу,
что это иллюзия.
Арсений, да, я скажу, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Я буду стараться быть неторопливым. Суетиться нам не к лицу. Эта эпоха, в моем понимании, в годах исчисляется двузначной цифрой. Нужно признать, что многие люди всю жизнь проживут в этой эпохе, не дождавшись ее завершения, просто потому, что так устроена жизнь. Когда случилась историческая яма, а мы, наша страна, упали в историческую яму, образно говоря, в историческую черную дыру. А в черной дыре иначе текут время, иначе организовано пространство. Это все другое. Мир может развиваться одним образом, а мы будем идти в своей черной дыре другим образом. Я сейчас в большей степени говорю, естественно, о чувствах людей нашей страны, о том, что они переживают, как они чувствуют происходящее. Потому что мы вместе с ними в одном пространстве живем и воспринимаем и чувствуем это все. Я уверен, что признание реальности – это обязательное условие для понимания возможности ее изменений. Возможность изменения реальности заключается в одном – в созревании общества. Вот в мире сейчас постепенно увеличивается число людей, которые выступают за прекращение боевых действий, за подписание соглашения о прекращении огня без предварительных условий. И обращение Нобелевских лауреатов – это один из наиболее ярких, но не единственный факт, подтверждающий это изменение общественного мнения. Сколько пройдет времени до того, когда давление общества, в том числе в России, в том числе в Украине, в странах Европы, в Соединенных Штатах Америки, в тех государствах, от кого зависит сейчас судьба не только этого противостояния, а всего мира, когда давление общества станет таким, что политики не смогут не принимать во внимание эту позицию общества. Мы не знаем. В разных странах будет по-разному. Совершенно очевидно, что этот алгоритм созревания общества существенно отличается в разных государствах в зависимости от того, в какой ситуации находится само государство и общество, какой там политический строй, какие там отношения между властями и обществом. Потому что в тех странах, где власти вынуждены слушать общество всегда, этот процесс будет идти быстрее. В такой стране, как наша, где власти в течение последних минимум 25 лет, а по сути дела больше, почти 30 лет, сделали все для того, чтобы общество усвоило, что от него ничего в нашей стране не зависит, что те, кто у власти, решат так, как им нужно, в любой момент, любым способом и любой ценой. У нас это будет дольше, но это будет все равно. Вот вы сказали об оптимизме, приводя перечень иллюзий. Я тоже оптимист. Но я оптимист с другой стороны. Я оптимист с точки зрения хода глобальной истории. Никто еще никогда за тысячелетия не перехитрил историю, не обманул историю. Это невозможно. Но время. Время – это то, за что мы переживаем. Всем хочется пожить в нормальное время. И из этого исходит перечень иллюзий. Но еще из одной вещи исходит перечень иллюзий, которые вы сейчас озвучили. Из надежды, что самому не придется в это влезать. Не в смысле с оружием в руках, а вот предпринимать действия, от которых что-то зависит реально. Рисковать, потому что это не обязательно участие в боевых действиях, далеко не обязательно. Особенно в нашей стране, но уже далеко не в нашей стране. И в Украине тоже. И вот это понимание неизбежности личной причастности к серьезным глобальным событиям, это понимание людей страшит. А, то есть мне тоже придется рискнуть, мне тоже придется взять на себя ответственность. Мне тоже нужно будет сказать свое слово и обозначить свою позицию. А вдруг без этого обойдется? Я буду тихо переживать за тех, кого я поддерживаю. Потом настанет мир счастья и свобода, и я подойду и скажу, я был с вами душой всю эту жизнь. Только вы этого не знали. Люди мучаются этим. Люди мучаются невозможностью безопасно и открыто высказывать свое мнение. Я общаюсь с людьми практически каждый день, со многими людьми. И многие люди говорят прямо, мы все понимаем, но нам страшно. И я понимаю их. Я понимаю, почему страшно. Я знаю, почему страшно. Я понимаю, что может сделать государство с человеком сейчас в нашей стране. Я никого не осуждаю. Упаси Бог сейчас встать на позиции морализаторства и кого-то осуждать. Никого нельзя осуждать. Мы, как российское общество, сейчас находимся в серьезнейшем распаде. Распаде мнений. Распаде оценок, распаде понимания происходящего. И, к слову говоря, практически все люди ищут выход. И те, кто поддерживает политику властей. Правда, эта поддержка стала, скажем так, более сложной. Люди стали говорить, да, мы за, но... То есть вот пошел другой эффект. Но мы видим такие-то проблемы.
Вы чувствуете изменения, да?
Люди чувствуют, что страна идет не по тому пути. Ну, страна не должна терять столько людей, в конце концов, даже если не касаться никаких вопросов глобальной политики. Ну, сколько похорон? Ну, просто
вы
сколько
чувствуете,
похорон?
Да, что
это же невозможно спрятать. Люди же не могут радоваться на похоронах. Ну, не могут. Это ни в одной стране невозможно. Поэтому мы идем.
Мне просто, Олег Маркович, просто важный момент. Я нахожусь не в России, да, и поэтому мое чувство, да, почвы и состояние того, что происходит в России, естественно, ну, не то, что притуплено, да, его просто оно медленно исчезает, чем дольше меня нету дома. Но, естественно, я все время спрашиваю, да, ну как-то, что там вот в Петербурге, да, все-таки я из Петербурга, и большинство моих друзей, знакомых, родственников говорят, ну, вообще, конечно, если не читать новости, да, и там не очень смотреть на эти плакаты, где написано там «иди, заключай контракт», то, ну, нет никакого ощущения, что происходит катастрофа. Да, все живут, радуются, вот как вы говорили, в шортах ходят под солнцем. Вы сейчас говорите, что какое-то меняется ощущение, это что даже у тех, кто поддерживает войну. Действительно, вы это чувствуете какое-то, или это какие-то такие, не знаю, там, первые самые тихие ноты?
Я это вижу, я это знаю. Внешний образ поведения человека практически никогда не отражает его внутреннее состояние. Сейчас в России проявишь открыто внутреннее состояние, что называется прямым текстом, будет ответ, будет реакция. Люди это понимают, все разумные люди это понимают. Конечно, остаются те, кто проявляет свое внутреннее состояние, но мы принимаем на себя свои риски. Это тоже все понимают. И люди утратили главное. Они утратили понимание и чувство будущего. Страна живет сегодняшним днем. Буквально одним днем. День прошел, слава Богу. Утро настало спокойно, слава Богу. Дети живы, слава Богу. Но это все чувство одного дня, одного часа. Будущего нет. Нет понимания, что будет завтра. Нет уверенности в том, что завтра не случится глобальная катастрофа, которая коснется всех. Просто люди гонят от себя эти мысли, просто гонят. Откровенные разговоры сейчас возможны только между людьми, которые доверяют друг другу. Вот как раньше говорили в советское время, не по телефону, не по телефону, об этом не по телефону. Даже когда появились мобильные телефоны. Без телефонов.
А я до сих пор эти фразы периодически слышу, но надо сказать, что иногда под этим есть, конечно, основание. Лев Маркович, сейчас на минутку буквально прервемся, даже меньше 30 секунд у нас будет ролик. Я напомню, что у нас в гостях Лев Шлосберг, меня зовут Арсений Веснин. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, поддержите нас канал, если вы можете и если хотите, и пишите вопросы в чат. Я сейчас вот после перерыва позадаю некоторые ваши вопросы.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». 11 часов 34 минуты у нас на часах. Меня зовут Арсений Веснин, Лев Шлосберг у нас в гостях. Обещал я почитать вопросы. У меня сейчас хороший интернет, к сожалению, не всегда бывает. И вот я могу читать весь чат без задержки. Поэтому вот начинаю сначала. Ну, это, собственно, вот к вопросу, да, о разрешении. И, может быть, как вы говорите, об иллюзиях, да, о возможном скором разрешении всей этой неприятнейшей общемировой ситуации. Камала Харрис, Дональд Трамп, понятно, у многих сейчас это первая тема для обсуждения. Байден отказался от выдвижения, Харрис будет, видимо, вместо него. Трамп все время, между прочим, говорит о том, что он остановит войну одним днем. Камала Харрис такие заявления не делает. Вообще, как вам кажется, вот кто из них сможет быть полезнее в деле остановки войны? Или никто?
Соединенные Штаты Америки и президент Соединенных Штатов Америки всегда будут делать только то и ровно то, что соответствует интересам Соединенных Штатов Америки. Они чуткие к запросам американского общества, американской элиты. А ничего за один день Трамп не остановит. Трамп совершенно безответственный популист, но даже он не сможет сломать американскую политическую систему. Он уже 4 года куролесил, в каком-то смысле он много дров наломал, но система его снивелировала практически во всем. То есть сказать, что Трамп за 4 года сделал что-то непоправимое, нельзя. Самое непоправимое, что сделал Трамп, это допустил штурм Капитолия, когда, по сути, отказался признать результаты своего политического поражения, когда он проиграл Байдену, и решил, что он не будет сопротивляться, а на деле он был вдохновителем штурму Капитолия возмущенными трампистами, скажем так. Вот. Это самое главное преступление, которое совершил Трамп, потому что он допустил и вдохновил преступление против института. Соединенные Штаты Америки – это страна институтов. Ключевое значение имеют институты. Парламент, суд, свободная пресса, выборы – это институты. И покушение на институты многие американцы, не являющиеся явными убежденными сторонниками демократической партии или республиканской партии, то, что называется common citizens, обычные граждане, они Трампа не простили. Потому что это покушение на стабильность страны, покушение на правила, которые действуют всегда. Поэтому ничего он за один день не остановит. Ему могут верить вот такие своеобразные персонажи, как выступал на съезде республиканской партии ковбой, который рвал на себе, кажется, последовательно 3 рубахи, и Трамп восторженно ему аплодировал. Вот такая публика может верить таким заявлениям. Более образованная публика, конечно же, понимает, что это не так. Кто будет полезнее делу мира, тот, кто возьмет на себя ответственность сказать, что он готов участвовать в непосредственных переговорах о прекращении боевых действий, прекращении огня и заключении мира. На конференцию в Швейцарии Байден не прилетел, хотя его участие анонсировалось. И не потому, что плохо себя чувствовал, а потому, что не было того решения, под которым президент США может поставить свою подпись или которое может осветить своим присутствием. Но президент США не может позволить себе участвовать в мероприятии, которое заканчивается ничем. А швейцарский саммит, по сути, резолюция швейцарского саммита, это символическая резолюция для ее подписания, ну, скажем прямо, не обязательно было встречаться. Такого рода тексты из 3,5 абзацев можно согласовать дистанционно. Поэтому все поняли, что неизбежны прямые разговоры. Вот как бы Путин не относился к Зеленскому, как бы Зеленский не относился к Путину, как бы Байден не относился к ним обоим, что бы не думал об этом товарищ Си, который старается не произнести ни одного лишнего слова на публике, но при этом участвует во всех принципиальных разговорах и с Байденом, и с Путиным, и с Зеленским, и с Орбаном, и с другими политиками. Это безальтернативное развитие событий. То есть миновать переговоры невозможно, они будут. Когда, где, на каких условиях? Состоятся ли до переговоров еще какие-то масштабные и кровавые боевые действия, мы не знаем. Но судя по увеличившемуся числу контактов, по явно возросшей интенсивности этих контактов, есть намерение перейти в дипломатический режим до очередной битвы. И это намерение, безусловно, следует приветствовать. А что касается будущего главы Соединенных Штатов Америки, как-то мы слишком вовлечены в американские выборы. Граждане Соединенных Штатов справятся с этой задачей. Просто справятся и все. Придут на выборы, проголосуют. Есть политическая позиция, в целом политическая позиция Демократической партии Соединенных Штатов. Она в большей степени, публично во всяком случае, ориентирована на человеческие ценности. Но эта позиция не помогла президенту Байдену предотвратить военное развитие событий между Россией и Украиной. Вот с одной стороны, действующий президент США, часть демократической партии, лицо демократической партии, человек, который высказывает позицию не только от имени Соединенных Штатов Америки, но от имени своей партии, он не смог предотвратить то, что случилось. Может ли это сделать Трамп, представляющий партию, которая говорит, ну скажем так, о ценностях в другом изводе, если говорить исконными русскими научными словами, ценности в другом изводе, иногда сильно в другом изводе. Там есть элементы не просто популизма, это сейчас неизбежная часть любой политики. У Трампа очевидны элементы национализма, Вот очевидные элементы национализма. И совершенно понятно, что Трамп заигрывает с той Америкой, которая хотела бы не просто «Make America Great Again», а «Make White America Great Again». Это же ясно читается, это просто ясно читается. И это не шутки. Вот для Америки это не шутки. Потому что сейчас американское общество держится на межнациональном мире. Это условие выживания Соединенных Штатов Америки в любом будущем, то есть в будущем любого исторического периода. Не на годы, а навсегда, столько, сколько это государство сможет жить и существовать. В этом смысле Трамп несет угрозу американским институтам и сложившимся американским ценностям после расставания с рабовладением и после расставания с расовой сегрегацией. Это совершенно очевидно. Но что касается внешней политики, позиция США будет абсолютно прагматичной, и она будет занимать такую позицию, которая позволит США присоединиться к мировому консенсусу. Американцы будут стараться влиять на содержание этого консенсуса. Но этот консенсус будет весь состоять из компромиссов. Весь. Иное невозможно. Возвращаясь к началу нашего с вами разговора, выход из этого кошмара ничем не будет похож на выход из Второй мировой войны. Просто ничем. Это будет другая конференция, другая технология договоренностей и другие последствия.
Вот просто представляя, да, ситуацию с Украиной, вот, и возможные переговоры, насколько я вас понимаю, вы говорите о том, что прекращение огня и какие-то, да, договоренности, они, в общем, не устроят ни одну из сторон, видимо. Это будут сложные компромиссы, да, которые ни одна из сторон не будет чувствовать себя победителем, да, и не будет ощущения справедливости. Не боитесь ли вы... У меня тут, в общем, два вопроса. Первый, во-первых, все-таки, как вы видите, примерно вокруг чего эти договоренности могут выстраиваться, я говорю даже, ну, про, наверное, какую-то фактологию, да, про какие-то территории, блоковые и внеблоковые статусы. И второе, не боитесь ли вы, что если эти договоренности все равно не будут никого устраивать, ну, соответственно, они довольно скоро будут нарушены?
Арсений, вы сейчас хотите, чтобы я выступил одновременно от имени Путина, Зеленского, Байдена, в скобках Харрис, Си и еще десятка европейских политиков? Неплохая заявка, неплохая.
Со стороны наблюдателя, может быть?
Нет, я не наблюдатель. Я не наблюдатель. Я живу в России, и я не наблюдатель. Я не со стороны смотрю на происходящее. Вот у нас...
Ну вот если посмотреть, если мы говорим про геополитические вопросы, мы, наверное, все равно тем или иным образом становимся наблюдателем, потому что нам нужно как-то чуть-чуть отстраниться.
Журналист может быть наблюдателем, политик не может быть наблюдателем. Политик скажет свою оценку и свое мнение. Поэтому Алексей Алексеевич Венедиктов может писать «будем наблюдать», вот, а политик не может писать и говорить «будем наблюдать». Я вернусь к вашему вопросу, потому что он очень важен. Я могу перечислить те позиции, по которым будет обсуждаться компромисс. Я не могу предположить, чем он завершится и когда он состоится, но я все эти позиции могу назвать. Позиция первая, собственно, из-за чего все и началось. Точнее, началось из-за того, что Владимир Путин видит Украину фактической частью России, и, собственно, расставание с Януковичем и столкнуло тот роковой камень с горы, который в итоге привел к боевым действиям. До тех пор, пока Украина была похожа на Беларусь, то есть, скажем так, управлялась через де-юре самостоятельного, а де-факто зависимого главу государства. Все устраивало. Когда Украина пошла в другую сторону, случился разлом. Вот изначальная точка того, что сейчас происходит. Но возвращаясь к перечню компромиссов. Первое, о чем будет идти речь, неизбежно. Об этом идет речь фактически. Посмотрите заявление Путина. Об этом сказано напрямую. В заявлении от 14 июня. Это территории. Это территория. Соответственно, территории распадаются на два аспекта. Первое – признание тех или иных границ. Либо отказ от признания границ, но все равно одновременно с прекращением боевых действий. То, что называется отложенным статусом. Ведь политикам всегда хочется найти решение по всем вопросам, которые ими обсуждаются. Они ничего не хотят оставлять на завтра. А мудрость политики очень часто заключается в том, чтобы признать. Вот эту задачу, это противоречие мы не можем разрешить сегодня. Мы не можем, мы говорим об этом честно, своим обществом, в первую очередь, своим избирателям. Принимается решение отложить решение, извините за тавтологию, на 30 лет, или на 50 лет, то есть заведомо отдать его следующим поколениям политиков. Как они договорятся? Мы не знаем. Но если сейчас невозможно прийти к соглашению, это не является причиной для того, чтобы не прекратить огонь. Потому что до тех пор, пока продолжаются боевые действия, гибнут люди, ни одна политическая задача, обратите внимание, не решается. Не будет победителей в этом кошмаре. Не будет. Военный результат, как результат, невозможен. Военная победа ни одной стороны невозможна. Листать сейчас учебники Второй мировой войны и пытаться подложить страницы 80-летней давности под события первой четверти 21 века – это глупо. Это просто глупо. Поэтому первый вопрос – это вопрос о территории. А второй вопрос – это вопрос о статусе Украины, экономическом и военном. Что касается вхождения в Европейский Союз, я полагаю, что это вообще остановить невозможно. Вхождение Украины в Европейский Союз. Есть самое главное обстоятельство по этому вопросу. Украина сейчас не готова к вхождению в Европейский Союз. Страна обескровлена. Вся ее экономика живет на искусственном дыхании. Не только военная экономика и вооруженные силы. Вся страна живет на внешнем дыхании. У Украины нет, практически нет собственных ресурсов. Страна, которая входит в Европейский Союз, должна, точнее, не должна вести боевые действия. Невозможно совместить ведение боевых действий и вхождение в ЕС. Но эта перспектива понятна, и здесь никаких, я полагаю, возражений со стороны России не будет. НАТО является полем разногласий. Если вы помните декабрьский ультиматум российского МИДа Западу, за два месяца, ровно за два месяца до начала боевых действий, суть заключалась в том, чтобы НАТО сделало публичное заявление о том, что Украина и Грузия, речь шла о двух государствах, не станут членами НАТО. И это была одна из последних развилок, когда возможно было остановить развитие ситуации в необратимо кровавую сторону. Но все уже были в таком состоянии, что, ну, скажем так, прямо уже чесалось. Вот просто уже чесалось, уже было не остановиться. Ах, вы нам условия выкатываете? Ну, мы вам сейчас покажем. Вот показали. 2,5 года уже показывают. Много показали? Многого добились? Ничего не добились. Ничего не добились. Кроме одного. Погибли тысячи, тысячи, тысячи людей. Даже по официальным данным, это двузначная цифра в тысячах. Даже по официальным. Сколько на самом деле, пока это не завершится, никто не скажет. Ни Украина не скажет, ни Россия не скажет. Вот ситуация. Поэтому, на мой взгляд, вопрос о НАТО, безусловно, является вопросом серьезнейших переговоров. Серьезнейших. Еще одна очень серьезная проблема – это какие страны согласятся стать гарантами этого соглашения. Соглашение о прекращении огня и будущего, подчеркиваю, это разные дипломатические документы. Много об этом уже было разговоров, не все понимают до сих пор, что соглашение о прекращении огня подписывается без предварительных политических условий. Где стоят, там и прекратили. Это не мирный договор, это даже не перемирие. Это соглашение о прекращении огня, у которого тоже должны быть свои гаранты. Дальше встает вопрос, собственно, о той конфигурации, которую можно будет назвать миром. Я говорю очень осторожно, потому что далеко не все, очевидно, согласятся с этими условиями, не все назовут миром эти условия. И это другие условия, они долгосрочные, и там тоже нужны свои гаранты. Какие страны рискнут, возьмут на себя ответственность стать такими гарантами? Вопрос открытый. Я могу называть страны, без которых эта ситуация не может быть разрешена в принципе. Такими гарантами должны быть Соединенные Штаты. Деваться некуда. В число таких гарантов должен войти Китай. Я думаю, что в число таких гарантов должна войти Германия. Я думаю, что в число таких гарантов должна войти Турция. При всем своеобразии ее нынешнего политического устройства и особенностях Эрдогана как политика. Я думаю, что еще несколько стран заявят свои претензии. И дальше будет ключевой момент. Стать гарантами соглашения можно только при обоюдном согласии России и Украины. Вот я, к примеру, могу привести пример. Допустим, Украина заявляет, что одним из гарантов она видит Канаду. Ну, понятно, почему там сильная украинская община и сильная проукраинская политическая позиция. Россия согласится на Канаду или не согласится? Вот я бы согласился, потому что Канада в любом случае – это не Соединенные Штаты Америки. Если есть американцы, то там за их спиной может быть 5 Канад. Это не принципиально. Но какая будет позиция России? Неизвестно. Украина может захотеть, допустим, чтобы Польша была одним из гарантов этого соглашения. Пойдет на это Россия? Не знаю. А, допустим, Россия предложит, чтобы одним из гарантов была Республика Беларусь. Украина примет это условие с учетом того, как развивались события до 22 года и после 22 года, или не примет. То есть гаранты соглашения должны быть признаны обеими сторонами. Вот ключевая позиция. Там где-то вообще-то должно быть место для Организации Объединенных Наций. Я так говорю с большим сожалением и печалью, потому что роль этой организации сведена до глобальной дискуссионной площадки. Совет Безопасности ООН стал местом для разговоров, а не местом для принятия решений. Это очень опасная стадия развития ООН, которая делает ее похожей на Лигу Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну и ушла в небытие, собственно говоря, вместе со Второй мировой войной. Но, как говорится, это следующий вопрос. По очередности событий я могу вам сказать. Сначала разрешение военного противостояния между Россией и Украиной, а потом уже новое устройство мира. Просто в переговорах по Украине будет тестироваться новое устройство мира. Вот что важно. Но сформировано оно будет только после того, когда, дай бог, эта язва будет закрыта.
Как вы думаете, Путин готов идти на какие-то уступки и компромиссы?
У него нет выхода. Я считаю, что да. Он не говорит об этом публично. Точнее, то, что он сказал, перечислив условия о четырех регионах, условия о невхождении в НАТО и так далее, это уже переговорная позиция. Как ни странно, это звучит для многих. Потому что хотели больше. В перечне был Киев, в перечне был Харьков, Одесса, Николаев. Собственно, никто не скрывал. Это было очевидно. Сейчас позиция...
И смена режима в Киеве. Ну, отставка Зеленского. Ну, Путин сначала говорил, нацистский режим будем. Да-да-да.
Вот сейчас мы ушли немного в сторону. Я могу объяснить, почему. Условия соглашения между Россией Украиной не могут быть ориентированы только на текущие власти. Иначе они не переживут их. Они закончатся сразу после смены персоны. Особенностью этого соглашения, точнее этих соглашений, очевидно, что их будет несколько. Заключается в том, что нужно будет учитывать Украину после Зеленского и Россию после Путина. Смогут ли Путин и Зеленский учитывать, что они не последние руководители своих стран, и что они обязаны прийти к такому документу, который их переживет политически, иначе снова начнется кошмар? Это вопрос переговоров. В моем понимании...
Про это был мой второй вопрос. Как прийти к тому, чтобы это все не разрушилось через, ну, допустим, договорятся, потому что выдохлись с двух сторон, да, и больше просто не могут воевать. Какой-то компромисс создали, какую-то линию на карте нарисовали, и вот как сделать так, чтобы это не развалилось через годы ближайшие?
Мир давно, несколько десятилетий, не решал такого уровня, такой сложности задачи. Вот иллюзии вредны потому, что людям начинает казаться, что что-то можно сделать легче, чем можно сделать на самом деле. Для того, чтобы это соглашение оказалось устойчивым и достигло результата, во-первых, нужны очень серьезные посредники в этих переговорах, для которых успешное их завершение и сохранение этих договоренностей является лично, на самом деле слово «лично» в отношении государственных деятелей государств звучит двусмысленно, но тем не менее, должны быть политики, для которых лично важно, чтобы это устояло. Это вопрос их репутации. И это вопрос устойчивости мира. Это вопрос устойчивости мира. В данной ситуации гаранты соглашения будут нести ответственность за его выполнение, за контроль за этим соглашением. Это очень сложный инструмент. Он не выстроен, он сейчас даже не обсужден. Вопрос о том, допустим, к примеру, допустимы ли каски ООН на линии боевого соприкосновения, которая станет линией соглашения о прекращении огня, вопрос открытый. Потому что это вопрос того, из кого будут состоять голубые каски ООН. Какие государства сформируют эти специальные подразделения? Вопросов очень много. Нет хрестоматии, нет учебника, по которому сейчас можно идти. Он отсутствует. Вот эта практика, этот опыт будет создаваться сейчас впервые в истории нового и новейшего времени. Не с кого брать пример. Не было такой ситуации. Но ставка очень проста. Это Третья мировая война. Если не будет найден выход из ситуации, исключающий военную эскалацию, дальше найдется ситуация. Она отыщется вот по злому року судьбы, отыщется какой-то казус белли. Просто отыщется казус белли. Напомню, выстрелы Гаврилы Принципа в Франца Фердинанда и его несчастную супругу стали поводом для Второй мировой войны. Притом поводом, которым воспользовались с радостью, я уйду в историческую деталь, но тем, кто слушает нас, будет понятно. Сербия приняла все условия Австро-Венгрии после этого преступления, кроме одного. Они по законам своей страны, по конституции, не имели права допустить следователей чужой страны, допустить их в свое расследование. И только из-за того, что Сербия не могла и не приняла это единственное там из двузначного перечня условий, поэтому была объявлена война. То есть она была сознательно смоделирована. Но до этих роковых выстрелов, которым только что исполнилась очередная печальная годовщина, 110 лет, никто не мог предположить, из-за какого события может начаться такая катастрофа, Первая мировая война. Поэтому ответственность нынешних политиков заключается в том, чтобы не допустить такой взрывоопасной обстановки, такой атмосферы, кишащей просто смертью, в которой любой казус белли может привести к Третьей мировой войне. Вот такова цена этой работы.
Лев Маркович, у нас тут 3 минуты остается. У меня вопрос, мне кажется, он важный, и мне кажется, в разных формах его и наши слушатели поднимают. В той конфигурации, да, и в той системе ценностей, о которой вы сейчас говорите, она мне понятна, и во многом я ее принимаю. Но вот один вопрос, честно, меня несколько не дает покоя. Получается так, что в современном мире страна-агрессор, а в данной ситуации, ну, Россия страна-агрессор, да, не Украина нападала на Россию, а Путин туда вторгся. Вот все, что вы говорите, она, в общем-то, не может и не должна условно, ну, не знаю, понести наказание, наверное, не самое хорошее слово, да, но в конце концов она не оказывается действительно там отброшена, не оказывается проигравшей, и это, в свою очередь, открывает, возможно, другим подобным диктатурам, я не знаю, другим агрессорам, будь то это Россия через 2 года, или будь это Китай, или будь это какие-то там на Ближнем Востоке силы, возможности. Напал, захватил, не получил по голове, и в итоге весь мир с тобой пытается договариваться, урегулировать, понимая, что это все сложно, но, в общем, безнаказанность возникает, да, а, соответственно, это же, да, в Уголовном кодексе главное, чтобы преступник, да, как это называется, не неотвратимость наказания. А вроде бы это одна из главных частей Уголовного кодекса. Тут получается, что неотвратимости наказания нету, а соответственно, можно рисковать, можно нападать. Я думаю, что вы поняли мой вопрос. Вот это, наверное, какой-то такой главный смущающий фактор.
Арсений, вы использовали все те 3 минуты, которые оставалось мне, поэтому 1 минуту придется меня послушать.
2 есть. 2.
Спасибо. В политике не действуют законы Уголовного кодекса. В политике действуют другие законы. После окончания Первой мировой войны Германия была публично унижена Версальским мирным договором и всеми сопутствующими ему договорами. Это было публичное унижение, а Германию, несмотря на нее очевидную вину, публично вытерли ноги и дали ей понять, что она не страна, не государство. Из этого чувства оскорбленного и униженного немецкого общества вырос Гитлер, национал-социалистическая партия, полноценный реванш и в итоге Вторая мировая война. Политики, которые организовывали Ялтинско-Потсдамский мир, извлекли из этого уроки. Да, Германия не участвовала в подписании глобальных политических соглашений после Второй мировой войны, но она была немедленно включена в систему международных политических и экономических связей, она получила колоссальную экономическую поддержку и смогла пройти переходный период от национал-социализма к ведущей демократической стране Европы, потому что не было унижения Германии как страны. Был осужден гитлеризм.
Ну, про унижение я не говорю, что должно быть унижение. Но Арсений, Германия была разгромлена.
Арсений, по итогам Второй мировой войны был Нюрнбергский процесс по преступлениям Второй мировой войны. Но Германия как государство не была осуждена как государство, не была выброшена из мира, она получила максимальную поддержку для того, чтобы быть интегрированной в современный цивилизованный демократический мир. Именно благодаря этому она стала одной из ведущих демократических стран мира, в том числе с точки зрения справедливости политического устройства внутри страны. Внутри страны. Любые попытки поставить Россию в положение Германии 1922 года.
Ну, про это же не идет речь.
Арсений, речь идет именно об этом. Любые попытки сегодня, после всего произошедшего кошмара, поставить Россию как государство и российское общество в положение Германии после Первой мировой войны, приведет к Третьей мировой войне. Искусство политики заключается в том, чтобы спасать общество от будущих катастроф. Нужно разделять политический процесс, гарантирующий мир, и уголовный процесс по итогам конкретных преступлений. Должен вам сказать,
а если когда... попытку поставить Россию в ситуацию Германии после Второй мировой войны?
А мы пока не видим таких попыток.
Включенную, но
мы пока
осужденный
не видим таких попыток. Их пока что нет. Но эти попытки неизбежны. Любые попытки изоляции России приводят только к обособлению России в политическом плане. Вот вчера мэр европейской столицы России Москвы Сергей Семенович Собянин умудрился переименовать площадь Европы, основанную по российско-бельгийскому проекту в 2002-м, в площадь Евразии. Понимаете? В площадь Евразии. Вот эти печальные шуточки, они показывают, что происходит со страной, которую изгоняют из цивилизационного пространства. Нет никакой политической Евразии. Это тупик. Для того, чтобы Россия внутри себя оставалась демократической страной.
Время у нас подошло к концу. Прошу прощения, что вас прерываю. Вот. Важная тема.
Тогда нужно более кратко задавать вопросы, Арсений.
Прошу прощения. Ну, надеюсь, что у нас еще будет время, и мы сможем это обсудить. Время еще пока есть. Время для того, чтобы искать выход, надеюсь, у нас будет оставаться. Спасибо. Лев Шлосберг, Арсений Веснин. Обязательно еще поговорим. Всем спасибо, друзья, кто был с нами. Не забывайте про лайки и поддержку канала. Всем пока. Лев Маркович, до свидания.
Всего доброго, до свидания, спасибо.